Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Феномен божественной литургии. Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию трансляцию уникальной архивной записи беседы высокопреосвященнейшего митрополита Суржского Антония Блюма. Эта беседа была проведена владыкой на его приходе в храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне в 80-е годы прошлого века. Пленка любезно предоставлена радио «Радонеж» фондом духовного наследия митрополита Антония Суржского.
И вот мы вспоминаем спасительную его заповедь. Примите, едите, пейте от нее. И все, что случилось, крест, гроб, воскресение в третий день, восхождение на небеса, то есть вознесение, ибо царение его, сидение одесную Бога и Отца, и ожидая второе и славное его возвращение судить живых и мертвых. И вот в этот момент, когда мы все это восприняли, когда мы как бы воспоминали, пережили воплощение, жизнь, страстную седмицу, жертву Богом, принесенную в себе самому, вспомнив все, мы теперь передаем для того, чтобы случилось невозможное, эту чашу, этот хлеб самому Христу, Твоя от Твоих, Тебе приносящим о всех и за вся, Тебя поем, Тебя благословим, Тебя благодарим, Господи, молимся, Боже наш. И в этот момент священник, скрестив руки, как бы в знамени креста, поднимает и чашу, и дискос, то есть ту тарелку на ножке, на которой лежит приготовленный агнец, и говорит, это твое, и это принесся как бы от тебя самого. И мы принесем это ради всего того, что сделал, и за всех. И вот с этого момента уже вступает в действие не человек, а Христос исключительным образом. Сейчас будет совершаться освящение даров. Этот агнец, который до сих пор был как бы прообразом, станет самой реальностью. И после этого люди будут причащаться, причистого тела и крови Христовых. Но кто может совершить такое страшное дело? Я об этом уже говорил, настаивал. И еще раз скажу. Ни священническое рукоположение, ни архиерейская хиротония не может человеку дать власть над хлебом и над вином и заставить их стать телом и кровью Христовой. И никакая хиротония или рукоположение не может дать человеку власть над Богом, его как бы заставить влиться в это земное вещество. Это может совершить только сам Господь, который является, как я вам уже говорил, вычитывал в службе, является тайносовершителем. Ты есть приносящий и приносимый. Ты раздающий и раздаваемый. Но никакого смысла не было бы освящать эти дары, если народ не мог бы быть готовым к их принятию. Народ присутствующий, народ молящийся, верующий, верные, в отличие от оглашенных, должны в этот момент вступить в эту тайную вечер во всю ее глубину и обновить, или вернее быть обновленными даром Святого Духа. Освятить эти дары для неосвященного народа было бы бессмысленно. И вот раньше, чем освятить эти дары, священник молится. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим даровавы, того благи не отними от нас, но обнови нас, молящимися, сердце чисто, созижди во мне Божий, и Дух прав, обнови его утробе моей. Священник особенно о себе молится, потому что он стоит на крае божественного огня, как Моисей остановился, когда увидел горящий куст пустыни, и ему было сказано, не переступай этой грани, это самая почва святая. И снова: «Господи, и же пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твои неспославы, того благине отими от нас, обнови нас, молящимся, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отими от меня». И третий раз молится священник этими же словами, может быть, с иным ударением: «Господи, и же пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твои неспославы, того благими не отими от нас, но обнови нас, молящихся, и сотвори хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего». Если народ освящен, да, освящение даров имеет смысл и цель. Если народ оставался неосвященным, то он сгорел бы в пламени причащения. И прибавляет: «Приложив Духом Твоим святым». Христос совершает не священник. Сотвори Ты, Господи, хлеб сей и чашу сию, не спасав Духа Твоего святого на миг. И когда это дело совершено, и когда путем глубокого переживания тайной вечери мы вступили в самую тайную вечерю, то и этот хлеб, и это вино, которые были как бы образами, так же, как наше воспоминание было на краю реальности, и мы вошли в эту реальность, и Дух Святой сошел на нас, и хлеб и вино вступили в эту реальность, потому что тайно-совершитель Христос совершал самое это таинство. И дальше священник, которому поручено предстоять перед Богом, молясь за народ, теперь молится за народ и за себя, и за сослужащих. «Яко же быть и причащающимся в отрезвении души, в оставлении грехов, при общении Святого Твоего Духа, во исполнение, то есть полноту Царствия Небесного, в дерзновение к Тебе, не в суд или в осуждение». И затем переносится в память тех, которые были достойны до нас, сверх наших сил. Еще приносники словесную силу службу по иже вере почивших, працах, отцах, патриарцах, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистах, мученицах, исповедницах, воздержанцах, и о всяком духе праведном в вере скончавшемся. И как бы на вершине этой человеческой колонны святости изрядно, раньше всего, вне ряда, о пресвяти, пречисти, преблагословенье, славной владычице нашей Богородицы и Преснодеве Марии. И хор отвечает: «Достойно есть, яко во истину вложить тебя, Богородицу». Эту молитву вы знаете. И это момент, когда вспоминаются все те, которые из глубин Ветхого Завета, тоской, верой, ожиданием, подвигом, самоотречением, жизнью, смертью готовили приход Христов. И на вершине та, без которой, по слову святого Григория, Паламы, самое воплощение могло бы совершиться, потому что Бог не насилует человека даже во спасение. Ее все раба Господня, да будет не по воле Твоей, было таким же решающим действием, как воля изъявления Бога и Отца, и смиренное, крестное согласие Сына. И вот когда мы смотрим на эти святые дары, мы видим воплощение, но мы видим каким-то таинственным образом, что это тело Христово, это кровь Христова содержит в себе всю телесность Божьей Матери и вместе с ней в всю телесность мироздания. И дальше мы молимся о святых и о всех тех, кто нуждается в молитве. И заканчивается эта часть словами: «И даже нам едиными усты, единым сердцем славите и воспевайте пречестное великолепое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа». И священник, и епископ дает великое благословение. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И дальше идет лектиня. Вся святые поминувши, аки и паки, миром Господу помолимся. Миром, примиренными, примиренными с Богом, примиренными друг со другом, примиренными с своей совестью, примиренными со всей тварью. Потому что, как Исаак Сирин говорит, никто чисто молиться не может, кто не примирится с Богом, с ближним, с совестью и даже с вещественным миром, который его окружает. О принесенных и освященных дарах Господу помолимся. Ради этих даров, которые были принесены, помолимся. Чтобы Бог принял их в святой, пренебесный, в свой жертвенник, и ниспослал бы нам обратно божественную благодать и дар Святого Духа. Священник говорит: «Тебе предлагаем жизнь нашу всю и надежду, владыка человеколюбчи, и просим, и молим, и мились идеям, сподоби нас причаститься небесных Твоих и страшных тайн, все священные и духовные трапезы, с чистой совестью, в оставлении грехов, в прощении согрешения, в общении Духа Святого, в наследие Царствия Небесного, в дерзновении же к Тебе не в суд или в осуждение. И сподоби нас, Владыка, со дерзновением, неосужденно смейте призывать Тебя, Небесного Бога, Отца и Глаголоти Отче наш». И тут я хочу обратить ваше внимание на то, что на греческом языке это место гораздо более понятно, то есть говорит о том, что предполагается сказать, тогда как на русском языке оно понимается неверно. «Призывать Тебя, Небесного Бога, Отцом», надо было бы сказать на русском языке. На славянском языке говорится «Отца». Как я вам говорил, это постольку, поскольку и потому, что мы сраслены со Христом, как привитая ветвь к ветке или к стволу, живоносные по дереву, только потому, что его жизнь, как живоносный сок, в нас течет. Потому что мы и плотью, и духом, и кровью, и всем существом, и волей, и верой, всем своим существом, соединенным с Ним, можем мы назвать Небесного Бога Отцом, потому что Он Сын Божий, и в Нем мы приобретаем истинное, хотя бы зачаточное сыновство.
Феномен божественной литургии. Вы слушали передачу из цикла «Феномен божественной литургии». Беседа митрополита Суржского Антония Блюма. Магнитная пленка с записью любезно предоставлена радио «Радонеж» Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. Мы продолжим знакомить вас, дорогие слушатели, с этой записью в ближайших эфирах радио «Радонеж» и выражаем надежду, что, несмотря на посредственное техническое качество, речь Владыки, Его Слово, исполненное благодати и истины, не оставит никого из вас равнодушными. память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Словно древний скитник, отец Варнава поселился в отдельном деревянном домике. Строгий в жизни старец довольствовался самой скромной обстановкой. В первой комнатке приемной перед маленьким окном стоял деревянный столик с простым чернильным прибором. Здесь же лежали письма почитателей и старца, искавших у него духовного утешения. Рядом со столиком икона святителя Николая. Это было благословение старцевского монаха Григория. Передний угол был убран святыми образами, среди которых особо чтимая старцем Иверская икона Божией Матери, перед которой всегда горела лампада. У него там стоял аналой, где помещались крест, Евангелие, псалтырь, апостол, каноник. Ну, то есть самые такие вот обычные вещи для священнослужителя. Простой диван, узкая кровать, стол и несколько табуреток дополняли обстановку кельи. Отец Варнава был человеком среднего роста, несколько сухощавый. Черты лица его были весьма привлекательными. Высокий лоб, тонкий прямой нос, светлые живые глаза. Лицо его обычно бледное, иногда становилось бледно-розовым, а за богослужением оно просветлялось. Голос у него был звонкий, приятный и выразительный. Вставал отец Варнава по обыкновению очень рано. Исполнив свое келейное правило, он присутствовал на богослужении, а все остальное время, часто забывая даже о пище, беседовал с народом. Должность духовника сделал отца Варнаву еще более известным среди богомольцев, о чем пророчески предрекали его старцы. Все дни с раннего утра до глубокой ночи он посвящал теперь служению страждущим. Дверь его кельи была открыта для всех. И старушка, издалека пришедшая на богомолье к Троице, и юноша-студент, и профессор, и сановник, мастеровой, торговец, молоденькая девушка, монахини, дети – все шли к батюшке. Для всех он был одинаково любезен и, как истинный сын утешения, всех привечал словом отеческой любви. Старец Варнава искренне от души радовался с радующимися, скорбел со скорбящими. Он был нужным собеседником для деловых людей. По-отечески, снисходительно и ласково наставлял молодежь, детей – доверчиво бравших благословение у своего батюшки Варнавы. И само лицо его всегда озарялось светлой радостью, несмотря на то, что он часто испытывал крайнее переутомление. Иеромонаха Варнаву частенько навещала его родная мать, схемонахиня Дарья. Она была очень кроткая и смиренная старица. Однажды, протискиваясь сквозь огромную толпу, она добралась почти до самых дверей кельи, но ее грубо оттеснили стоявшие тут барыни, и она услышала раздраженное: «Ты, монашка, жди своей очереди». Она низко поклонилась обидчикам и тихо отошла в уголок. Вскоре дверь отворилась, старец, приветливо улыбаясь, окинул всех своим проницательным взором и громко сказал: «Где-то тут монашка есть». Увидев свою мать, обратился к ней со словами: «Матушка, ты разве очереди дожидаешься? Зачем же ты отказываешься от своего сына? Я вот от тебя не отказываюсь». В ответ она, конечно, только заплакала. Войдя в келью, прежде всего попросила помолиться за тех барынь, которые так грубо обошлись с ней. Никому не было у него отказа. Одного утешит, другого предупредит о грядущем испытании, наставит, как поступить, всех благословит. Для него не существовало различий возрастов, званий и состояний. Всех он называл детками. Почтенный генерал и молодой архимандрит рано слышали из его уст ласковое обращение «сынок». Солидную знатную даму и молоденькую девушку звал дочкой. Нельзя было не дивиться светлому уму старца Варнавы, его рассудительности, чрезвычайной живости, бодрости и неутомимости при ежедневных непосильных трудах. Старец всегда как-то особенно кротко, любовно умел затронуть самое сокровенное людских сердец. Иногда не только миряне, но и иноки сетовали, что старец при отборе посетителей будто бы предпочитал людей зажиточных. Но он объяснял это так. У благородных да богатых больше поводов к соблазнам и греховной жизни, чем у простых. Потому-то они больше и нуждаются в духовной поддержке. Было еще у старца и особое побуждение принимать высокопоставленных людей. Он никогда не делал это из личных соображений, а исключительно для блага других. Скорбит, бывало, какая-нибудь безутешная вдова, печалуется смиренный служитель алтаря, а он говорит: «Подожди, у меня есть один хороший человек, он поможет тебе». Так Гефсиманский батюшка объединял своей любовью знатных и незнатных, и в этом как-то вот я чувствую какое-то сходство его со святым праведным Иоанном Кронштадтским, который тоже очень часто принимал большие подношения и тут же отдавал их нуждающимся. Ну, конечно, его и священноначалие не обходило. В 85-м году ему дали право ношения набедренника, а в 86-м наградили наперстным крестом. А в 1890 году иеромонах Варнава был назначен уже духовником братии Гефсиманского скита. Он всегда приглашал монахов к себе и говорил, что вы во всякое время можете, как только свободны и имеете что-либо сказать мне, приходите. При своих неустанных трудах отец Варнава вел очень строгую постническую жизнь. В течение всей первой и страстной седмицы, в среду и пятницу, Великого Поста он вкушал лишь по одной небольшой просфоре в день. А когда келейник упрашивал его подкрепиться, батюшка отвечал: «Ничего и не хочется больше, поверь, всякое дело трудно только поначалу, а потом так легко, и самочувствие такое приятное и хорошее». Братскую трапезу он тоже посещал не всегда, так как почти все время был занят с посетителями. Случалось целыми днями ему оставаться без еды, и только уж тогда, когда на ночь закрывали монастырские ворота, иеромонах Варнава обедал. Иногда он и без сна оставался. Он вообще-то спал не больше 3 часов в сутки. Никто его никогда не видел в постели. Он так прикорнет тихонечко в одежде, и все, и уже в 4-м часу его уже заставали за чтением или писанием писем. По-простому он относился и к своей внешности. Потертый подрясник, закапанный воском, старая ряска, валеные или кожаные сапоги. В общем, как-то он совершенно об этом не думал. Даже когда он отправлялся по делам в Москву или Петербург, то не задумывался о том, как выглядит. Ему иногда говорили близкие: «Да вы хоть бы переодели ряску-то». А он неизменной шуткой отвечал: «Ведь я по сбору, как нищий, хожу. Вот рваному-то мне скорее и подадут». Когда у него не было возможности лично, он изыскивал возможность наставлять своих духовных чад заочно. Писал очень много писем. В этих его письмах соединяются и знания Слова Божьего, святоотеческих творений, и собственный духовный опыт. Так что, читая их, невольно думаешь о поучениях древних отшельников-аскетов, которые хорошо знали и детально входили в слабости греховной человеческой природы. В Великий пост двери его кельи целыми днями не закрывались, и батюшка, принимая исповедников, тянувшихся к нему длинной вереницей, часами пребывал на стуже, стоя или сидя у аналоя против входной двери. До 500 человек в день принимал старец Варнава. При этом он не опустительно посещал богослужение, а все остальное время исповедовал богомольцев, братья из Китая, пещер. Я тут немножко скажу о том, как он относился к болезням людей. На лечение у докторов в неопасных случаях он благословлял неохотно. Однако серьезно больным батюшка советовал основательно полечиться и даже указывал, к какому именно доктору нужно обратиться. Ну, чаще всего он советовал: «Пейте святую воду натощак и просфоры кушайте, это лучшее лекарство. Поменьше сладкого да жирного кушать, и здоровым будешь. Хлеб да вода не сделают вреда». Живая вера в Бога, глубокое самопознание, ум, просветленный Божьей благодатью, опытность, приобретенная долговременным навыком общения с людьми – все это придавало его словам силу, убедительность, проникновенность и прозорливость. Он прозревал и давно прошедшие события, настоящее и будущее из жизни в первый раз пришедшего к нему собеседника. Несколько случаев я просто расскажу для примера. Их бесчисленное множество, и записанных, и всячески удостоверенных. Ну вот, например, такой. Московский купец Иван Федорович Рубцов рассказывал, что его сын во время англо-бурской войны, которая велась в Великобритании против голландских поселенцев в Южной Африке, сбежал из дома с товарищами, чтобы отправиться в Африку на помощь бурам. Купец решился съездить в Сергиеву лавру к отцу Варнаве и попросить его молитвы, совета, что делать. Вместе с ним поехал один студент-атеист, который, узнав о цели поездки, попросил его взять к этому чудотворцу. «Ну что ты плачешь?» – не выслушав ни слова, начал батюшка. «Твоего сына завтра же привезут в Москву и с другими товарищами на такой-то вокзал». А к студенту подошел и, благословляя его, сказал: «Ты окончишь курс первым, женишься, будешь прекрасным семьянином и уверуешь в Бога». Все так и вышло. Старец Варнава, еще вот несколько случаев я расскажу, таких существенных. Он помог полковнику Павлу Ивановичу Плеханкову поступить в Оптину пустынь. Это будущий известный старец, преподобный в Арсенофии. Иеромонах Амвросий Оптинский благословил его, закончив все свои мирские дела за 3 месяца, при этом сказал, что если он не приедет к сроку, то погибнет. И тут начались искушения. Приехал Плеханков в Петербург за отставкой, а ему чинят препятствия. Товарищи смеются над ним, выплата денег задерживается, он не может расплатиться со всеми, ищет деньги взаймы и не находит. Но его выручает старец Варнава, помогает достать деньги и тоже торопит исполнить Божие повеление. Так что вот с помощью старца Варнавы получился и замечательного старца преподобного в Арсенофе. Тут я хочу немножко сделать отступление и рассказать о том, какую роль сыграл старец Варнава в жизни нашей семьи. Дело в том, что незадолго, месяца за 3 до знакомства с отцом Ильей, Евгения Леонидовна вместе со своей мамой и сестрой тоже была в Гефсиманском скиту. Они захотели пообщаться, поговорить с отцом Варнавой. Стояли они на крылечке. И вот выходит отец Варнава и к нему обращается. Они и спрашивают, как дела. Спрашивает он у Евгении Леонидовны, как твои дела. Она говорит: «Все хорошо у меня, все слава Богу». Это было так удивительно, потому что обычно к нему обращались со всякими просьбами, что-то просили, о чем-то спрашивали. А она ему говорит: «Нет, у меня все, слава Богу, мне ничего не надо». Он ей отвечает: «Тебе надо замуж выходить». Она говорит: «А мне не хочется». А тут мама ее вмешалась, говорит: «Вот старшая сестра вышла замуж, там много всяких неприятностей». А он говорит: «А здесь все, счастье будет, выходи». Это было в 1905 году. А вот Великим постом в 1906 году к батюшке Варнаве приехал Илья Николаевич Четверухин. Он хотел поступать в духовную академию. У него появилась невеста Евгения Леонидовна. В общем, много у него накопилось вопросов, и хотелось ему поговорить со старцем. Когда он приехал в Гефсиманский скит, то понял, что надежды поговорить у него нет почти никакой. Около крыльца кельи старца стояла огромная толпа, и не было, казалось, никакой надежды пробиться. Неожиданно выходит келейник и говорит: «Молодой человек в студенческой фуражке, пройдите сюда». Это и был Илья Николаевич. Ему было назначено прийти на следующее утро к 5 часам утра. Можно только представить себе, как на крыльях летел он к своему любимому старцу. И старец не обманул его ожиданий. Он отнесся к нему с большой любовью, посадил его возле себя, обнял и все приговаривал: «Милый ты мой подвижник, исповедник ты Божий». Он его благословил и поступать в духовную академию. Правда, добавил: «Высоко стоять будешь, только не загордись». Илья Николаевич спросил у него и насчет женитьбы. В тот год в академию не принимали женатых студентов. Отец Варнава сказал, что все наладится, и сможешь ты жениться, и все будет хорошо, и благословил, только велел ему еще исповедаться, причаститься, а потом еще во второй половине дня обязательно еще раз прийти в собор. Илья Николаевич так все и сделал. Ну вот о том, что он увидел, когда пришел еще во второй половине дня в собор, я буду рассказывать несколько позже. И те люди, которые слушались старца и выполняли его волю, следовали его советам, никогда не жалели об этом. Но если завет исполнялся не точно или же совсем не исполнялся, последствия ослушания были печальными. Один московский купец просил благословения выдать замуж дочь за своего хорошего знакомого. А старец Варнава не благословил и притом прямо сказал, что придется ему взять 3, если не послушает теперь. Так и случилось. Пришлось ему содержать дочь с 2 детьми, поскольку замужество оказалось несчастливым, и молодая женщина разошлась с мужем и переселилась к отцу. Еще один был случай интересный. Нет, случаев-то было интересных этих очень много, но я просто рассказываю некоторые. Как-то к нему приехали из Кронштадта полковник с женой. Надо сказать, что они уже были к тому времени совершенно чужие друг другу, имели тайные связи на стороне. Прозорливый старец, конечно, все это понял. Он взял их за руки и прямо указал, чтоб порвали они свои противозаконные привязанности, простили бы друг друга и впредь ни одним словом не напоминали бы о прошлом. Тронутые отеческой лаской, супруги тут же помирились и дали обещание выполнить его совет. Вообще старец был довольно снисходительным, а что же касается вопросов веры и церкви, то здесь отец Варнава проявлял неизменную строгость и требовательность. У него был единственный случай, когда он удалил своего духовного сына, просто отказал ему окормление. Речь идет о переметнувшемся к католикам профессоре Соловьеве. Особенных подробностей нет, но старец, конечно, не рассказывал, да и Соловьев не избегал об этом говорить, но только известна его фраза, которую он проводил Владимира Соловьева: «Исповедуйся у своих ксензов». Еще один очень значительный был у него посетитель – это сам император Николай II. Он пришел к старцу в начале 1905 года. Содержание их беседы, конечно, неизвестно, никто не рассказывал, ни император, ни отец Варнава, но известно, что в этот именно год Николай II получил благословение на принятие мученического конца. Да, Николай II получил известие о том, что он закончит жизнь именно мученически, и вот и в Сарове он там получил такое известие, и, видимо, отец Варнава тоже его к этому готовил. А вот сейчас я хочу вам рассказать об одном из его духовных чад, который, конечно, я считаю, очень и очень заслуживает разговора о нем, хотя он не числится в синодике отца Ильи, потому что в то время, когда отец Илья вел синодик, он еще не был таким известным человеком, и, видимо, о нем просто не знал Илья Николаевич. Я говорю о Василии Николаевиче Муравьеве, который жил с 1766 по 1949 год. Это будущий старец Серафим Вырицкий. Он был петербургским купцом, очень успешным. У него было собственное дело. Он был мехоторговцем, купцом второй гильдии. Он организовал контору по заготовке и продаже пушнины. Очень много товаров он уталил за границу, в Германию, Австро-Венгрию, Англию, Францию и другие страны. И вот в самой гуще мирской жизни, с ее искушениями и соблазнами, совершал петербургский купец свое восхождение к высотам христианского совершенства под руководством нашего замечательного старца Варнавы. И духовный его отец с большой радостью и душевной отрадой взирал на духовное преуспеяние Василия Муравьева и щедро делился с ним духовным опытом, готовя к иночеству. Он его благословил на то, что супруги Муравьевы должны будут принять монашеский постриг, когда Россию постигнут тяжкие испытания. Но годы, проведенные под руководством старца, стали тем временем, когда был заложен прочный фундамент, на котором происходило дальнейшее духовное возрастание будущего старца Серафима. Владыка Вениамин Петроградский благословил его на постриг в 1920 году. В это время даже сама мысль о принятии монашества была настоящим подвигом. Однако их одновременно с женой, с Ольгой Муравьевой, 29 октября 2020 года постригли в монашество. Василия ее нарекли именем Варнава, ну, в честь духовного отца старца Варнава Гефсиманского, а Ольгу Ивановну Муравьеву нарекли именем Христина. Но впоследствии они оба приняли схиму, и Варнава стал в схиме Серафим, а Христина стала в схиме Серафима. Таким образом, исполнилось давнишнее заветное желание Василия Николаевича Муравьева, и цель, которую он настойчиво и терпеливо шел, почти 45 лет была достигнута. Его сразу рукоположили в диаконы и поставили заведовать кладбищенской часовней. И вот ему пришлось провожать почивших, утешать родных и близких. Это была первая школа духовного врачевания и наставничества. И вот он рассказывает, был еще в отцу Варнаве, он рассказывал о дивном сне, который он видел. «Виделось мне, будто я иду на богомолье в Никольский монастырь, что близ моей родины в Ороховецком уезде. Во сне дорога показалась мне незнакомой, я блуждал по лесу. Вдруг вижу, впереди меня идет старец, с умой за плечами, а в руках топорик. Поравнявшись со старцем, я спросил у него, как пройти в Никольский монастырь. Старец сказал, пойдем, проведу тебя, я туда же иду. Вглядываясь в его спутника, я признал в нем отца Серафима Саровского и сам спросил у него, батюшка, вы будете отец Серафим? Да, я Серафим, ответил мне старец, и мы продолжали свой путь по лесу. Отец Серафим остановился возле попавшегося нам большого пня, сел на него. Сел рядом с ним и я, друг с другой стороны от меня. Неожиданно явился батюшка Варнава и сел подле меня так, что я оказался среди обоих старцев, которые были очень радостны, облобызались между собой и стали что-то говорить. Но что они говорили между собой, я не мог понять, и проснулся. Батюшка Варнава, выслушав этот рассказ, только весело заметил. «Ну вот, был между нами, а не слыхал, что говорили». И вот в этом пророческом сне открылась Василию Муравьеву его глубокая, просто мистическая связь с этими великими подвижниками. С необычайным благоговением относился он к обоим старцам и всегда призывал их в молитвах. И не случайно его первое монашеское имя Варнава, а второе – Серафим. Отец Серафим был необыкновенно строг к себе от первых шагов в подвижничестве до самой кончины. Пост, бдение и молитва, еще раз пост, бдение и молитва. Вспоминая подвиги отца Серафима, родные и близкие батюшки говорили, обыкновенному человеку смотреть без слез на все это было просто невозможно. Он молился в саду на камне перед иконой Саровского чудотворца. А под его окормлением находилось множество духовных чад, мирян, иноков, священников и архиереев Русской Православной Церкви. Приезжали к нему владыка Николай Ярушевич и Алексей Симанский. Время старческого служения Вырицкого подвижника пришлось на период кровавого богоборчества, Великой Отечественной войны, послевоенной разрухи и возрождения. И самой своей жизнью он свидетельствовал о Христе в годы воинствующего безбожия и тем самым внес неизмеримый вклад в дело сохранения православия. В конце 27-го года архиепископ Алексей Симанский, управлявший тогда Новгородской епархией, приехал к нему за советом и молитвой. Он находился в смятении, так как очень опасался очередного ареста и гонений за свое дворянское происхождение. «Отец Серафим, не лучше ли мне уехать за границу?» – вопросил архиерей. «Владыка, а на кого вы Русскую Православную Церковь оставите? Ведь вам ее пасти», – последовал ответ старца. «Не бойтесь, сама Матерь Божия защитит вас. Будет много тяжких искушений, но все с Божьей помощью обойдется. Оставайтесь, прошу вас». Владыка Алексей тотчас же успокоился и навсегда оставил мысль об отъезде за границу.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.